Гость недели.
Несмотря на недавно введенный запрет на майнинг криптовалюты, Абхазия не отказывается от проекта национальной криптовалюты. В рубрике «Гость недели» Адгур Азизова, министр экономики самопровозглашенной республики, беседует с Еленой Заводской.
Адгур, прокомментируйте, пожалуйста, запрет на создание криптоферм в Абхазии и запрет на майнинг. Что это за решение, чем оно обосновано?
Это правильное, но вместе с тем вынужденное решение, которое приняло правительство по поручению президента. Связано это решение с тем, что в Абхазии есть проблемы в энергетике, выраженные в том, что часть линии электропередач, сетей, она изношена. Соответственно, когда такая проблема существует, возникает определенный дефицит. И в условиях дефицита возникает вопрос о приоритетах. В части потребления электроэнергии для государства приоритет номер один – это обеспечить население электроэнергией, особенно в зимний период. Почему? Потому что у нас в Абхазии нет газа и иных источников для обогрева своих домов. И жители Абхазии, граждане Абхазии отапливают свои дома, используя электроэнергию. Наряду с этим приоритетом является обеспечение объектов здравоохранения, в первую очередь, образование и других направлений. Когда у нас будет возможность обеспечивать вот эти вот направления, потом бизнес, предприятия и все остальное.
Тогда скажите, пожалуйста, вот запрет на майнинг является временным явлением? Насколько временным, как по-вашему?
Это ограничение является временным до того момента, пока мы все эти инфраструктурные ограничения не снимем. То есть, когда у нас появится возможность отремонтировать свои сети, отремонтировать инфраструктуру, тогда, если у нас появится профицит, мы можем в том числе этот профицит направить и на эту деятельность. Ничего в этом страшного, преступного нет.
Правильно ли я вас поняла, что вопрос не стоит, что вот сейчас закончится сложный зимний сезон, и летом это можно будет возобновить?
А насколько я понимаю, нет.
Вот в связи с этим запретом, какова судьба технологии блокчейна и какова судьба национальной криптовалюты? Будет она вводиться? Нет, отказались вы от этой идеи или нет? Поясните, пожалуйста.
Первое, значит, это совершенно не связанные друг с другом вопросы. В разных плоскостях, на разных полюсах находятся эти вопросы. Многие люди из-за непонимания сути, они связывают. На самом деле это никак не связано. Майнинга, это, если по-простому говорить, это оборудование, которое включается в розетку, оно работает, подключается к общей системе, там происходят какие-то процессы, и за это вам платят деньги. Все. Это никак не связано с прозрачностью транзакций, абсолютно разные вещи. От этой идеи мы не отказываемся. Это некий концепт, который мы предлагали и предлагаем. Конечно, для того, чтобы его реализовать, нам нужно принять целый пакет законодательных актов. Нужно принять соответствующую программу, изучить международный опыт. Благо, он есть сегодня.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас на сегодняшний день понимание, какие именно законы нам нужны и какие изменения в законодательные акты нужно внести?
Абсолютно верно. Есть у нас понимание, есть изученный международный опыт, практика. Это все у нас есть. Более того, у нас есть проекты законов, которые по взаимодействию с российским блокчейн-сообществом нам предоставлены пакетно. Проекты законов, которые сегодня обсуждаются в Государственной Думе Российской Федерации. Мы их тоже сейчас изучаем. То есть понимание есть. Это, понимаете, в чем тут суть? Ведь каждый день все меняется. Вот сейчас курсы по основным валютам снизились. Это очень хорошо, потому что рынок стал стабилизироваться. Это говорит о том, что у криптовалют появляются настоящие признаки денежных инструментов. Не просто спекулятивный инструмент, где люди покупали, продавали дороже, а сегодня уже рынок стабилизируется, определяется какой-то такой плавающий курс, и сейчас идет большее вовлечение. Вот я вам две цифры назову. Когда мы говорили об этом впервые, общий оборот по этому рынку глобальному составлял порядка 137 миллиардов долларов в год. На сегодняшний день эта цифра перешагнула за 1 триллион долларов. Еще две цифры вам назову. Когда мы об этом только говорили, самая большая сумма привлеченных инвестиций через ICO на тот период исчислялась там десятками миллионов долларов в один проект. На сегодняшний день нам известны случаи, где под один проект, вот Telegram в частности, Павел Дуров занимается, он привлек, если я не ошибаюсь, порядка 2 миллиардов долларов, используя такие механизмы. Более того, сегодня наш президент находится в Венесуэле на инаугурации избранного президента. За этот период Венесуэла как раз ввела свою национальную криптовалюту. Этот проект позволил им привлечь в страну более 1 миллиарда долларов США. Вот я сравниваю цифры, которые показывают иллюстрацию конкретно того, что сегодня уже есть готовая практика, готовый опыт. Сегодня это нам позволяет на основе этой практики делать какие-то уточнения и так далее.
Откуда, поясните, пожалуйста, какой смысл именно в национальной криптовалюте, вот в этой глобальной технологии блокчейна, о которой вы говорите? То есть она открыта, она совершенно прозрачна, она глобальна. Что дает именно национальная криптовалюта?
Вот она так называется, валюта, но по сути это некий такой инструмент привлечения инвестиций. Это все находится в интернет-пространстве. Вы совершенно правильно сказали, это глобальная система. Для ее функционирования, содержания и реализации этого проекта не нужно потребление электроэнергии внутри страны. То есть почему вот эти вещи не связаны между собой. Это все на базе глобальных систем делается. Вот я вам пример приведу. У Министерства экономики есть интернет-сайт. Этот сайт находится в виртуальном пространстве. Но визуально мы его здесь, в городе Сухум, мы его видим, мы его с ним работаем, он принадлежит нам. Но вся информация, которая загружена на этот сайт, она хранится не в Абхазии, она хранится где-то в пространстве далеко отсюда. Вот о чем идет речь. Почему эти вещи не связаны. Теперь какой смысл делать национальную криптовалюту, вы сказали? Смысл в том, что Абхазия, и как и Венесуэла, кстати, почему я параллель провожу, она сегодня закрыта от мира, или мир закрыт для Абхазии, в части привлечения сюда международных финансовых ресурсов. У нас нет возможности привлекать кредиты из международных банков развития. Поэтому для того, чтобы каким-то образом сюда привлечь ресурсы, вот мы это и предлагаем. А как раз технология блокчейн, вы абсолютно правильно сказали, она прозрачная, но при этом, с одной стороны, это все прозрачно, с другой стороны, никто не может вас ограничить перевести какие-то деньги или осуществить какие-то транзакции. То есть, если гражданин Китая захочет вложить $1.5 в какой-то абхазский проект, его никто не сможет остановить. И если таких людей, которые захотят вложить, будут там миллионы, десятки миллионов, как это вот происходит сегодня с другими проектами, то эти деньги придут сюда физически. И эти деньги можно вкладывать в развитие инфраструктуры, в развитие той базы, которая у нас есть, в развитие экономики. С использованием технологии блокчейн. Все.
Я не понимаю все равно, какая фишка именно в национальной криптовалюте.
Я вам скажу, это некий такой маркетинговый ход, если хотите правду. Если мы возьмем некий, допустим, просто проект и скажем, давайте вот вкладывать сюда деньги. Есть риск того, что люди по миру, мало знающие об Абхазии, потом еще учитывая ту информацию, которая есть в сетях, будут вкладывать. А если это будет исходить от государства, тогда у людей, на наш взгляд, появится больше интерес к этому проекту. Более того, на тот момент, когда мы об этом первый раз говорили, тогда не было прецедентов, что государство имитирует. Сейчас они уже есть. Вот Венесуэла.
По логике вытекает вопрос о том, возможно ли эмиссия криптовалюты у нас здесь, да, и как она будет осуществляться.
Ну, разные есть вариации. Опять же, если использовать опыт Венесуэлы, там у них вот специально созданный орган, который занимается этим направлением. Они создали, выпустили, они разместили на рынке, привлекли там свыше миллиарда долларов. Их вот эта криптовалюта оказалась более востребованной, более жизнеспособной и устойчивой, чем их простая обычная национальная валюта. И они приняли решение привязать их национальную валюту к той криптовалюте, которую они выпустили. Можно идти именно таким путем, можно это через наш национальный банк, это где-то ограниченную эмиссию и так далее. То есть вариантов множество. Когда мы, я надеюсь, подойдем к этому моменту когда-нибудь, и тогда уже будем наилучший вариант для нашей страны выбирать. Вопрос другой. Вот самый ваш первый вопрос. Помните про запрет к майнингу ферм? Это вот запрет майнингу ферм, это вынужденное решение. С одной стороны. С другой стороны, это иллюстрация того, что государство не смогло вовремя отрегулировать этот вопрос. Ведь когда мы первый раз говорили о этом направлении, в Абхазии уже даже на тот момент существовали криптофирмы. Вот, например, в СФТИ она же уже существовала, поэтому государство в этих условиях должно быстро реагировать. Рынок возникает, если есть определенная доходность, люди будут этим заниматься. Тем более у нас Гражданский кодекс, статья 18, гласит, если законодательно не запрещено что-то в виде деятельности, это все разрешено. Соответственно, люди будут этим заниматься. И государство моментально должно реагировать, определять какие-то рамки. Если в тот период мы определили рамки, что нельзя, может быть, этого и не было.
Почему нам недостаточно ограничиться абхазской электронной валютой? Зачем нам создавать национальную криптовалюту?
Очень просто. Абхазская простая валюта, в том числе и наша абсар, она функционирует только на классических условиях, которые существуют. То есть это банковская система. Переводы банковские, SWIFT так называемый, да, и вся эта система, которая сложилась. Мы от этой системы мировой отрезаны. Мы сегодня с вами, Елена, не сможем перевести даже $1 в любое государство мира без использования корреспондентских счетов в других странах. Вот эта система, она ограничена для нас. А вот как раз блокчейн-технологии, они вне этой системы. И там Международный валютный фонд или Всемирный банк никак не сможет абхазскому государству навредить или воспрепятствовать, получить или перевести деньги из любой точки планеты. Вот в чем разница.
Хотелось бы еще с вами поговорить об одной теме. Значит, у нас вот на Эхо Кавказа прошли материалы нашего Центра стратегических исследований. Мы там говорили об экономике. И вот экономист центра, она говорила о том, что большую роль в выводе экономики из кризиса должна сыграть государственная программа социально-экономического развития. И она говорила о том, что Министерство экономики по закону о государственном прогнозировании и программах, именно на Министерство экономики возложена задача эту программу разрабатывать. Скажите, пожалуйста, так ли это? Принимались ли Минэком какие-то усилия в этом направлении? И почему у нас этой программы нет, хотя закон был принят уже очень давно?
В соответствии с законом Республики Абхазия о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Абхазия от 2000 года нет такой нормы, которая предполагает обязанность Министерства экономики в разработке государственной программы. Согласно постановлению Кабинета министров от 2015 года, в области разработки государственных прогнозов социально-экономического развития Республики Абхазия является Министерство экономики. Это мы, кстати, готовили это постановление, это наше постановление, наше положение. Но нельзя путать прогноз социально-экономического развития с государственной программой. Это совершенно несоизмеримые вещи. Программа – это документ, на основе которого, там, на ту дистанцию, которая она рассчитана, предпринимается вся государственная политика, если хотите так сказать. Это и социальная политика, это и экономическая политика, это и в части образования, здравоохранения и всех остальных направлений жизнедеятельности государства. А прогноз социально-экономического развития – это тот индикативный план, который разрабатывается в части формирования данных, которые поступают из районов Республики Абхазия. На базе Министерства экономики эти данные агрегируются и вносятся на кабинет министров. И это называется индикативный план. Это совершенно разные вещи. Поэтому здесь идет или подмена понятия, или непонимание, или толкование этих норм этого закона. Теперь, что касается индикативного плана. Опять же, там звучат мысли о том, что индикативный план должен быть основан на государственной программе и так далее, и так далее. У нас есть закон об управлении в административно-территориальных единицах. Кстати, этот закон, он основан на нашей Конституции. В этом законе есть такое положение, что собрание района, депутаты, утверждают годовой план социально-экономического развития. И на основе этих планов, которые потом агрегируются как план одного из районов, условно говоря, план социально-экономического развития, негативный план Сухумского района. Они там его утверждают, присылают к нам. И мы все районные эти планы соединяем в едино, и получается республиканский индикативный план. Вот наша какая задача. Если бы у нас была бы утверждена государственная программа, которая сверху донизу все органы власти и местные, и республиканские, они все были бы вовлечены в реализацию этой программы, тогда и на местах тоже эта программа, она отражалась бы в тех прогнозах, которых движется. Но опять же, так как это депутаты, и это конституционное их право, они могут и не следовать этой программе, они могут принять другой план социально-экономического развития. То есть вот здесь у нас идет некое такое маленькое несоответствие. Но это тоже нормальный процесс, это ничего в этом страшного. Еще раз повторю, Елена, нет сегодня закона, который говорит о том, что Министерство экономики обязано разрабатывать государственную программу. Министерство экономики не может планировать программу развития здравоохранения, образования, науки и всех остальных направлений, когда есть профильные министерства. Более того, даже по туризму и сельскому хозяйству есть министерство, хотя это части основной экономики. И там тоже должны быть отраслевые программы.
То есть вы не согласны с тем, что индикативный план, в том виде, в каком он есть у нас сегодня, что он повторяет бесконечно вот этот инерционный сценарий, о котором они говорят, нет?
Вообще, иногда мне становится очень, как сказать, даже не то, что страшно, а я начинаю опасаться, когда слышу такие вещи. Объясню почему. Если бы об этом рассуждали люди, которые далеки от этой тематики, то это и понимаю. Но когда люди не понимают элементарных вещей, что такое индикативный план? Индикативный план с того момента, как развалился Советский Союз, когда у нас перестала существовать плановая экономика, это фактически сведения об итогах хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Вот у вас есть компания, фирма, вот вы год провели таким-то, с таким-то результатом, вот эти сведения собираются. И вот за прошлый год, за позапрошлый, и на основе этой динамики, с учетом конъюнктуры рынка внутри, с учетом внешних факторов, на основе динамики ваших данных, прогноз на следующий год. Но это никоим образом не директива, не обязательство предпринимателя придерживаться этих цифр. Потому что есть гражданский кодекс, он частный предприниматель, он как считает нужным, так и будет поступать. Это просто некий прогноз с погрешностью там, 10-15% с такой амплитудой. Это же не инструмент влияния на экономику. Это база, на основе которой формируется часть доходной, части бюджета. Ведь на базе индикативного плана формируется не вся доходная часть государственного бюджета, а как же госпошлина, как же штрафы ГАИ и так далее, да и иные источники. Каким образом они могут найти отражение в индикативном плане? Здесь речь только идет о хозяйствующих субъектах. Все, к расходной части бюджета индикативный план никакого отношения не имеет. Как расходуются эти деньги? Куда они направляются? На содержание госаппарата или там на дотации какого-то или иного направления. Единственное, в индикативном плане могут в соответствии с законом быть отражены государственные программы, если они есть, или какие-то отраслевые программы. Но у нас таких отраслевых и государственных программ пока нет, они там отражения сегодня не находят. Вот и все.
С Адгуром Адзиным беседовала Елена Заводская.